Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в очередную годовщину со дня смерти Сталина. Даже западная пресса осторожно отмечает, что сталинский режим в результате насильственной индустриализации погубил миллионы жертв, но при нем СССР победил нацизм и стал ядерной державой. Не так давно, отвечая на вопросы историков о школьном учебнике истории, где Сталин описывался как эффективный менеджер и модернизатор, министр образования России Андрей Фурсенко советовал говорить о Сталине с помощью аргументов, понятных молодежи, а не оскорблений, и заявлял, что у спорного учебника сторонников больше, чем критиков. Одобренные государством учебники истории отказываются применять к сталинизму понятие «тоталитарный режим» и тем самым ставить Сталина на один уровень с Гитлером. О причинах живучести сталинизма в 56-ю годовщину со дня смерти вождя народов говорим с философом Никитой Петровым, заместителем председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Никита Васильевич.
Добрый вечер.
Какие аргументы, понятные молодежи, как выразился Фурсенко, вы привели, говоря о преступности сталинского режима?
Ну, я могу сказать, что это вообще сам по себе, конечно же, хороший призыв. Действительно, нужно говорить не оскорблениями, не оперируя ругательствами, а, в общем-то, адресоваться к здравому смыслу и к чувству, ну, в общем-то, к чувству истории, которое нужно развивать. Дело в том, что отрицание тоталитарного характера советского режима, оно, конечно же, понятно, почему происходит. То есть, действительно, уйти от этого слова, которое роднит советский режим с политическим строем нацистской Германии. Но, тем не менее, нужно понимать, что советская система держалась, кстати говоря, и до Сталина, и после Сталина, в общем, на репрессиях, на страхе применения этих репрессий и на принудительном труде. И тот тотальный контроль, который использовался над членами общества, ну, если говорить языком понятным для молодых, это тогда, когда они не могли следовать моде безнаказанно, скажем, преследовались молодежные группировки типа хиппи в 70-е годы. При Сталине, соответственно, просто рта нельзя было раскрыть, и, скажем, любая критика властей приводила человека в лагерь. Ну и, конечно же, огромная, опоясывающая всю страну сеть осведомителей НКВД, а потом МГБ, она, естественно, давала возможность контролировать поведение населения. Ну и, конечно же, как я уже сказал, мобилизационная экономика, ну, призывы молодежи в фабрично-заводские училища, помимо их воли, и многое и многое другое, вот то, что в молодежной среде всегда называлось принудиловкой, это было не просто распространено, это была основа советской жизни. Так что вот, рассказывая об этих чертах, о повседневности советской, вот через это можно вывести, конечно же, и на те чудовищные условия, в которых люди жили в сталинское время.
Член Общественной палаты Григорий Томчин, член Федерального политсовета партии «Правое дело», видит реальность угрозы сталинизма.
Сталин – преступник перед своим народом. И те, кто пропагандирует сталинизм и пропагандирует эти методы управления – преступники, уголовные. Рассказывается, что вот, да, Сталин, конечно, там был авторитарен, но смотрите, сколько успехов. Смотрите, как выиграна война, смотрите, какая была индустриализация, смотрите, как быстро восстановили все после войны. И даже разговоры, что, ну, даже репрессии, это всего не так много народу, и вообще этого ничего не было. Это чревато очень серьезными последствиями. Именно поэтому сегодня нужно раскрыть ту ситуацию, которая была на самом деле. Напомнить ее. Потому что война выиграл народ, но мы потеряли в 4-5 раз больше, чем противник. Это не искусство командиров и не искусство руководителей страны, которые как-то должны готовиться к войне. Это просто безоглядное мужество народа. А ему все равно, даже не ему, а его системе все равно, сколько потерять народа.
На днях ряд демократических организаций выступили с инициативой об уголовном преследовании за отрицание массовых репрессий. Считаете ли вы действенным такую меру наказания? Слово Никите Петрову.
Я вообще довольно скептически отношусь к инициативам ввести уголовные преследования за те или иные, пусть и неверные взгляды, которые люди излагают. Это, в общем, непродуктивно, и более того, это с точки зрения возвращения тех же самых сталинских приемов на самом деле и опасно. Дело в том, что Если люди какие-то не замечают исторические правды и просто-напросто не хотят даже видеть тех обнародованных документах о массовых преступлениях, которые были при Сталине, о массовых убийствах, о цифрах людей, которые были репрессированы, о количестве этих людей, то, конечно же, я не знаю, дать 2 года сроку за подобное неверие, это просто нелепо, да и не нужно. Я считаю, что просто нужно все дальше и дальше идти в раскрытие правды о том времени. Ведь не секрет, что, к сожалению, многие документы, до сих пор связанные с массовыми репрессиями, находятся на секретном хранении в государственных архивах Российской Федерации. Вот это положение, на мой взгляд, нетерпимо. Вот нужно вводить наказание за необоснованное засекречивание документов, которые касаются нашей истории и которые тем более касаются преступлений, которые были совершены в советскую историю. Но между тем есть законы, которые не позволяют их держать на секретном хранении. Тем не менее, эти законы сейчас не работают. Так что вводить новые законы и преследовать за то, что кто-то высказал, скажем, пусть незрелое и даже необоснованное суждение относительно прошлого, по-моему, не стоит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55, абонент Радио Свобода. О причинах живучести сталинизма в 56-ю годовщину смерти вождя народов говорим с философом Никитой Петровым, заместителем председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Он у нас на прямой телефонной связи. Советский диссидент Владимир Буковский, член политсовета движения «Солидарность», признает живучесть сталинских заветов.
Психологические наследия, ментальность, которая после него осталась, конечно, до сих пор жива. Хотя бы сам факт, насколько жизнь обесценена до сих пор и была все годы советской власти, это, конечно, наследие Сталина. После 30-х годов массовых репрессий, бесчеловечного ведения войн, жизнь в России ничего не стоит. Современное российское государство, конечно, мало в этом во всем заинтересовано. Они живут именно по этим шаблонам. Когда человеческая жизнь ничего не стоит, они ни о чем не заботятся, о людях, о стране. Так что изменений в этом отношении сегодня ждать не приходится. Нужны, я думаю, десятилетия совершенно другой жизни, другой политической системы, прежде чем мы поймем ту истину, которая лежит в основе европейской цивилизации, а именно, что человек и его жизнь первичны.
Кончился рабочий день, евреи могут выйти, немцы не трогали. Кончили рабочий день.
«Поверх барьеров» – передача о Николае Киселеве, советском партизане, который во время войны спас более 200 евреев в Белоруссии.
Маме с братиком на руках было еще тяжелее. Киселев взял моего братика и нес его.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о причинах живучести сталинизма сегодня, в 56-ю годовщину смерти вождя народов, говорим с философом Никитой Петровым, заместителем председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Из не очень толкового, из не очень грамотного человека делают то ли Бога, то ли дьявола. Ну, в принципе, кто такой Сталин? Да, собственно говоря, никто. Ничего он не понимал ни в технике, ни в культуре. Рядом были такие же орлы, кстати, что в больших стенах, что в маленьких. Вот он им понравился поэтому. Ничего более толкового они разобрать не могли. И сразу устраивали на такой человек. Свой.
Можно ли принижать государственные качества Сталина, слово Никите Петрову?
Ну, дело в том, что систематического образования, конечно, у Сталина не было. Максимум, на чем он остановился, это неоконченные духовные семинарии. Но сам образованием занимался. И отказывать ему в определенных, я бы сказал, политических и публицистических талантах нельзя. У него, конечно, был тяжеловесный стиль изложения мысли, но вполне доходчивый и, в общем, поэтому, на самом деле, популярный. Он не был блестящим оратором, таким, каким были, скажем, Троцкий или Бухарин, ты и Ленин. Но, тем не менее, вот такой вот середнячок в конце концов пришел к власти именно за счет хитрости, изворотливости, некоторого упорства в достижении своих целей и, конечно же, коварства. Так что сказать о том, что он не был готов к управлению такой огромной страной, можно. Но в процессе, собственно, пути, на пути к власти и в процессе прибирания этой власти к рукам все больше и больше, он, конечно же, учился. И как государственный деятель, ну, в общем, был, значит, сыном своего времени. Хотя, повторюсь, это время, конечно, и ужасно. И вокруг него действительно был, по образному выражению Мандельштама, сброд танкашей их вождей, которые, в принципе, тоже звезд неба не хватали. Но дело не в интеллектуальном уровне, а дело в том, что страшна именно система, которая выталкивает таких людей на самый верх. Более того, страшна система, которая дает возможность этим людям бесконтрольно потом пользоваться властью. И вот это, к сожалению, в истории очень часто повторяется.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот живучесть сталинских идей, мне кажется, сейчас в том, что вот люди озлобленные. Сейчас кризис идет, вот повышение цен. А вот старые люди, я слышал, они говорят так, что при Сталине каждый год было понижение цен там на хлеб, на продовольствие. И вот как бы возникает такая вот мысль, что люди, вот, которые вот мое поколение, люди еще младшего, они при Сталине не жили, они не видели той крови, тех бед, когда люди шли в лагеря, если почитать Солженицына, этапами. А цены понижались, как говорится, днем праздника, вечером стук в дверь и поехали на Соловки. Так вот, мне кажется, вот я такой хочу вопрос задать. Вот как бы сейчас хотят как бы обелить Сталина. Вот говорят, он был эффективным менеджером. А мне кажется, он был эффективным палачом. Вот. И для своего народа, и для многих народов даже, если взять за границу. Ну, короче. Ну вот. И вот я хочу сказать что? Что у меня такой возникает вопрос, что, может быть, люди хотят его в лик святого, или как бы они ждут прихода нового Сталина. И вот, по-моему, он уже на горизонте замаячил. Вот.
Как по-вашему вопрос, Никита Петрова, насколько достоверны вот эти иллюзии о социальных преимуществах времен сталинизма?
Ну, дело в том, что вообще-то люди, конечно же, настоящего Сталина не знают. Как, кстати говоря, не знали и те, кто жил при Сталине. Существовал миф, вот некий образ, наделенный порой и чудесными чертами. И сталинский режим точно так же, знаете, идеализируется и мифологизируется. То есть порядок при Сталине, который якобы существовал, это, конечно же, тоже миф. На самом деле, это и всплеск преступности после войны. И, ну, собственно говоря, об этом даже фильмы сейчас снимают. Это и коррупция, которая тогда называлась использование служебного положения в корыстных целях. И многое-многое другое, и даже взяточничество в милиции в московской, оно имело тоже широкое распространение в 1947-1948 году, если почитать документы, да они тоже публикуются. Понимаете, другое дело, исторические документы, которые публикуются, или публицистические статьи, на них особенно внимания люди не обращают. А миф, который передается из уст в уста, он живуч. Поэтому говорить об эффективности управления Сталина, безусловно, нельзя, не имея в виду те кровавые репрессии, о которых вот слушатель совершенно справедливо сказал. Но вы понимаете, Буковский ведь тоже правильно сказал, обесценивание человеческой жизни. То есть это уже неизвестно, какие люди, неизвестно, где и когда погибшие, в каких лагерях. И мы о них не думаем. А нам важна внешняя сторона дела. А внешняя сторона дела и образы Сталина, и образы его эпохи формируются через фильмы, которые тогда были сняты. А вы знаете, что советский кинематограф, в общем-то, делал фильмы такие пропагандистские. И в кубанских казаках, например, не изображена советская страна. Это та страна, которую хотели бы видеть, которую хотели бы представить себе или о которой мечтали. Но ведь на самом деле колхозное крестьянство совсем не так жило в 49-м году, когда снимался фильм. Это было совсем не из их жизни. Так что, понимаете, вот развеять этот миф, ну вот до сих пор почему-то не удается, хотя, ну, казалось бы, огромное количество документов опубликовано. Тем более документов, которые просто свидетельствуют о кровавых преступлениях, о миллионах людей, которые были загнаны в лагеря, и многое-многое другое. Но вот видите, проходит мимо сознания. Потому что огрубели люди, и все-таки желание жить мифом, оно на самом деле побеждает, к сожалению.
Адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы от КПРФ, член комиссии по расследованию событий в Беслане, ставит себя на точку зрения сталинистов.
Попробую выразить отношение к Сталину со стороны подавляющего большинства рядовых людей, не отягощенных большими знаниями, у которых просто на генетическом уровне есть какие-то воспоминания о сталинизме. Как ни парадоксально, мне кажется, Сталин для них является символом справедливости. Это был человек, который осуществлял справедливость. Время было жестокое, кровавое, но он мерил всех одной мерой. Да, действительно, за колосок могли посадить на 5 лет. За неосторожное слово, за анекдот тоже сажали и так далее, и так далее. Но в этой посадочной, так сказать, ведомости были все равны. И председатель колхоза арестовывался и расстреливался чаще, чем рядовой работяга или рядовая крестьянка. Пощады не было никому, даже собственному окружению. Поскребышев, который приносил чай, Сталину у него сидела жена, у Калинина сидела жена, у Молотова сидела жена. Популярность Сталина заключается в том, что он применял равное право в отношении всех людей.
Слушаем вопрос из Кузбасса от Николая Дмитриевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, свобода и слушатели. Стрижов Николай из Новокузнецка. В 1963 году Никита Сергеевич Хрущев делал остановку на станции Кропачева в Челябинской области. Мы, жители станции, ждали поезд 6 часов. Поздоровайтесь с народом, значит, народ сказал. Человек 500-600 было. Поздоровался Никита Сергеевич Хрущев. Опять разговаривает с обкомовскими работниками. Ему стали острые вопросы задавать, всякие. Ну, он так отвечал, значит, ни об чем, короче говоря, говорил. Нигде об этой встрече не писалось, ни по телевизору, нигде. Вот только я, живой человек, могу, значит, об этом сказать.
Был ли Хрущев истинным разоблачителем сталинизма или в какой-то мере его наследником, слово Никите Петрову?
Ну, безусловно, Хрущев, с моей точки зрения, сделал, в общем, большое дело и во многом даже переступил через себя. Вот многие упрекают его, конечно, и говорят, что доклад на 20-м съезде о культе личности и его последствиях, он не содержал всей правды о Сталине. И это действительно так. Хрущев свел все к довольно удобной для коммунистической партии схеме, что виноват Сталин, преследовал партию, и коммунисты больше всего пострадали, и так далее, и так далее. В докладе было много очень правдивых деталей, но были, конечно, и передержки, и были, конечно же, недоговоренности, а это самое главное. Но ведь, заметьте, уже сам факт, рассказанный слушателям о том, как Хрущев на маленькой станции говорил с обкомовцами и так не слишком, значит, ответил на дерзкие вопросы населения, ведь это уже на самом деле отход от сталинизма. Это невозможно было представить в годы Сталина, потому что любой дерзкий вопрос и любые острые вопросы кончались известно где. Но что касается разоблачения Сталина, я думаю, что, и об этом, кстати говоря, только что говорилось, ну, Сталин действительно преследовал и близких своего ближайшего окружения, членов Политбюро. И тем самым в стране вообще царила атмосфера страха, когда в своем будущем не мог быть уверен никто. Даже, кстати говоря, рядовые граждане. Вовсе не так, что страдали только высокопоставленные. Но ведь на вершине этой пирамиды находился сам Сталин, который тоже боялся. А он боялся своего окружения, а он боялся покушений, а у него были свои параноидальные страхи. И вообще всю эту пирамиду можно представить как некое царство страха. Но насчет всеобщей справедливости, о которой тут говорилось выше, это не так. На самом деле, кое-кому и кое-что Сталин прощал. И если мы говорим о послевоенной ситуации, то, скажем, людей, которые злоупотребляли положением или обогащались после военной Германии, многих из этих генералов он не посадил в тюрьму, а кое-кого посадил. Признаком здесь и критерием была именно личная преданность и личная лояльность. Вот, скажем, если генерал Гордов сказал в своем окружении, а его разговор был послушен, что не могу я служить Сталину и его подлому делу, это, конечно же, привело Гордова в тюрьму и к расстрелу. А вот Жуков не критиковал Сталина, хотя, между тем, допустил ряд злоупотреблений по службе. Был всего лишь навсего сослан командующим военным округом в Свердловск. Так что говорить о всеобщей справедливости при Сталине я тоже не стал. А Хрущев сделал на самом деле, или начал делать то, что нужно было продолжать. Но, к сожалению, то, что прекратилось в дальнейшем при Брежневе.
Слушаем вопрос москвича Артура.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел вернуться немножко во времена Горбачева, когда в какой-то степени начиналось, вернее, возобновилось, наверное, то, что не закончил Хрущев, а именно некая такая насильственная десталинизация, причем это было в государственном масштабе. И сегодня слушаю, например, господина Митрохина по радио, он, в общем, говорит о том же самом. Почему нельзя сейчас, ну, наверное, вопрос больше риторический, чем реальный, но почему бы сейчас хотя бы части прессы не вернуться к той модели, которую когда-то начал Горбачев? Спасибо.
Да, почему не достигли своей цели те публикации, в частности, в «Огоньке», какие были в эпоху перестройки, слова Никите Петрову?
Ну, как сказать? На самом деле, смотря какая цель ставилась. Если мы говорим о все более глубоком постижении истории и поднятии на поверхность скрытых доселе фактов, то тогда было сделано многое, но не могло быть сделано все. Ведь по-настоящему архивы стали открываться только после августа 1991 года, после крушения власти КПСС. А здесь, к сожалению, наступила в стране уже другая эпоха. Людям стало, в общем-то, не до Сталина и не до истории. Людям нужно было каким-то образом вписаться уже в новые экономические условия. Так что, понимаете, свертывание разговора о сталинизме в начале 90-х, оно, в общем, было своего рода реакции общества на новые наступившие времена. Эта тема перестала быть актуальной. Но она, на самом деле, не пережитая, не договоренная до конца. Она, конечно, к нам сегодня бумерангом возвращается. Что касается совета относительно того, как перестроить прессу, и чтобы там больше появлялось разоблачительных материалов, я могу сказать, что ведь многие газеты уделяют этому внимание. Если взять, например, публикации «Новой газеты», то они регулярно выходят и публикуются материалы, связанные как раз и с репрессиями, и с нарушениями прав человека, которые были в советские годы. Но, вы понимаете, с моей точки зрения, нужна юридическая оценка. То есть, на самом деле, нужны не просто общественные слушания по поводу нашего прошлого, по поводу сталинского режима, по поводу преступлений, совершенных с 17 по 91 год. Необходима на самом деле некая юридическая закрепленная оценка о том, что советский режим был преступен. Тогда это будет некой точкой отсчета, и тогда на самом деле можно будет говорить о инструменте и юридическом, и пропагандистском.
Напомню, что сегодня, в очередную годовщину со дня смерти Сталина, даже западная пресса осторожно отмечает, что сталинский режим в результате насильственной индустриализации погубил миллионы жертв, но при нем СССР победил нацизм и стал ядерной державой. Не так давно, отвечая на вопросы историков о школьном учебнике, где Сталин описывается как эффективный менеджер и модернизатор, министр образования Фурсенко советовал говорить о Сталине с помощью аргументов, понятных молодежи, а не оскорблений. О причинах же участи сталинизма в 56-ю годовщину со дня смерти вождя народов говорим с философом Никитой Петровым, заместителем председателя Совета научно-информационного центра. Центр «Мемориал» у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Дагестане совершено покушение на начальника Хасавюртовского райотдела милиции Ильмиамина Магомедова. На пути машины Магомедова сработало взрывное устройство. Затем ее обстреляли. Магомедов и его водитель не пострадали. В Москве убит помощник вице-спикера Госдумы. Алексей Беляев был найден мертвым у себя дома с многочисленными ножевыми ранениями. В Хамовническом суде Москвы, куда передано новое дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в четверг продолжились предварительные слушания. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Они проходили за закрытыми дверями. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер заявил в четверг в Брюсселе, что министры иностранных дел стран Союза согласились возобновить на высоком уровне переговоры с Москвой. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Контакты были заморожены после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе прошлого года. Российская государственная компания «Газпром» заявила, что украинская компания «Нафтогаз» осуществила необходимые платежи. Таким образом, угрозы прекращения поставок российского газа на Украину более нет. Компания «Нафтогаз» сообщила, что перевела последний платеж в размере 360 миллионов долларов за газ, полученный в феврале. В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли, 2 ранены при взрыве фугаса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб временной группировки войск на Северном Кавказе. Президент России Дмитрий Медведев отдал распоряжение о проведении расследования фактов нарушения избирательного законодательства на прошедших региональных выборах. Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах, но оппозиционные партии заявили о массовых нарушениях и фальсификациях. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о причинах живучести сталинизма сегодня, в 56-ю годовщину смерти вождя народов, говорим с философом Никитой Петровым, заместителем председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, ставит Сталина в один ряд с великими реформаторами.
Сталин пока еще не жив, но он оживает. Когда люди обращаются в прошлое, они видят не столько добро, сколько величие. Сталин, как и Иван Грозный, как и Петр Первый, как и Владимир, креститель России, были жестокие люди, вероломные подчас, чудовищные с наклонностями к садизму, но они сделали для страны столько, что не сделали добрые, мягкие такие вот фигуры. Поэтому для каждого русского человека, для которого государственность, народ, наша история – это ценность, Сталин – это великая фигура. Думаю, что сегодня одна из вех нашей истории и один из маяков нашего будущего – это Иосиф Виссарионович Сталин, которого народ будет помнить в веках.
Вопрос Никите Петрову. А какую роль, по-вашему, сыграет тут очеловечивание образа вождя народа в таких сериалах, как «Дети Арбата», «Московская сага», «В круге первом», которые были задуманы как антисталинские?
Ну, я, во-первых, не думаю, что в этих фильмах речь идет об очеловечивании. Сыгранная роль на экране, то есть Сталин сыгранный как герой, как киногерой, как человек, это вовсе еще не значит очеловечивание. Если мы посмотрим как раз фильм «В круге первом», то мы увидим, что это злодей. И человеческие черты, конечно, любому злодею присущи, но по, ну, что называется, сухому остатку, тут по всему видно, что злодей. А вот если мы говорим о том, что память о Сталине останется, вот как выразился или изволил выразиться господин Дугин, безусловно, останется. Только вопрос, какая память? И те факты, которые мы, собственно говоря, узнали за последние 20 лет, вот, начиная как раз с перестроечных времен, когда были углублены и расширены наши знания по сравнению с закрытым докладом Хрущева, они как раз не оставляют никаких сомнений в том, что вот эта индустриализация – это чудовищное преступление. Потому что ведь дело не в том, что мы не хотим индустриализации или мы не хотим, чтобы страна развивалась как вполне цивилизованная страна. Нет, вопрос в том, какой ценой это достигается. И жертвы, которые были принесены, это, конечно, аморально. Поэтому, понимаете, говорить о том, что кто любит народ и кто ценит народ, кто любит народ и кто ценит народ, тот не будет, конечно же, восхищаться Сталином. Для меня здесь сомнений никаких нет.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. У меня несколько параллелей с сегодняшним днем. И если позволите, вот вопрос по Новой Земле, по лагерям на Новой Земле. Значит, я хочу напомнить, что оба сына Джугашвили воевали. И Яков Джугашвили погиб, был, видимо, в плену, но там непонятно. А Василий Сталин, он был на передовой, несколько самостоятельных вылетов на самой низшей должности, истребитель. Я хочу напомнить, что когда сын Хрущева приехал в Москву в отпуск, и с его пистолета сын Микояна случайно застрелил товарища своего, то Сталин немедленно распорядился. Сына Хрущева отправили на передовую, где он и погиб, а сына Микояна посадили очень надолго. У нас это в порядке вещей, допустим. Досаев может расстреливать молдаванцев, Совет давить там приезжих и прочее. А у нас министр обороны может давить Светлану Беридзе на переходе, ничего. Но я вот задаю вопрос, скажите, когда подошло время уже, ну, перед смертью, Сталин несколько пароходов отправил с колючей проволокой на Новую Землю и готовил новый Холокост, в общем-то, значит, на 100, как минимум на 100 тысяч посадочных мест для евреев. Правда ли это?
Слово Никите Петрову.
Ну, я могу сказать, что, значит, относительно лагерей на Новой Земле у меня нет никаких данных и вообще об этом писали, но мне кажется, это миф. Что касается вот последних репрессивных кампаний Сталина, и в том числе дело врачей, которое, ну, заведомо имело, в общем, и подавалось как некое дело против евреев, то могу сказать, что, безусловно, у Сталина были попытки пересажать какую-то часть евреев, но попытки всеобщей депортации он даже не предпринимал, это и невозможно было сделать по целому ряду причин. Одним словом, историки спорят об этом до сих пор, я просто выскажу свою точку зрения. Для такой масштабной акции, ведь евреи не были народом, который проживал компактно в Советском Союзе, на момент смерти Сталина, для такой масштабной акции должны были бы проведены, ну, гигантские подготовительные какие-то мероприятия, чудовищные по своему размаху, но ничего этого, никаких следов этих мероприятий, конечно же, в архивах нет, и я довольно много документов смотрел того времени, и могу ответственно утверждать, что я таких документов не видел, и вряд ли они существуют. Так что относительно депортации евреев, это, скорее всего, миф. Но не надо забывать, что действительно под конец жизни Сталина он затеял несколько репрессивных кампаний, которые, в принципе, имели далеко идущие последствия. И должны были вылиться в некий новый террор, но уже не массовый, а такой, я бы сказал, рационализированный, с ударами по определенным общественным группам. По, значит, группе евреев, которых считали националистами, то есть не против всех евреев, а именно против каких-то вот активистов, против, значит, естественно, так называемых англо-американских шпионов, и многие-многие другие были цели. Тогда уже велось Менгрельское дело, дело заговорщиков МГБ, Сталин вновь пересажал всю верхушку органов госбезопасности, он делал это с завидной регулярностью. Одним словом, в общем, страна вступала в фазу новых чисток, и чисток вполне кровавых.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», настаивает на актуальности сталинизма.
Сталин возвращается в современную Россию, и с каждым днем кризиса лампасы на его штанах все краснее, а бриллиантовая звезда Победы сияет все ослепительней. Сознание российского человека, идея государства носит почти религиозный характер. Сегодняшняя Россия почти лишена государства. Тоска по сильному государству в современном человеке делает Сталина национальным героем. Сталин строил свое великое государство ценой великих жертв, репрессий, ГУЛАГа и насилия. Русские готовы простить это насилие Сталина за то, что он сберег суверенность страны, суверенность народа и обезопасил страну от гигантского количества врагов, которые тогда окружали. Поэтому как бы ни набрасывали на сталинскую могилу горы мусора, как бы и звездки не замазывали икону Сталина, как бы не замалевывали грязной краской звездное небо, все равно будет сиять полярная звезда сталинской великой победы.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы говорите, что надо было продолжать десталинизацию. Но Хрущев, по-моему, не мог этого продолжить по той простой причине, что никакого сталинизма вообще-то, мне кажется, и не было. А это была просто реализация тех идей, которые изначально были заложены в этом учении. На самом деле, о том, что крестьян не должно быть, говорил еще Маркс на основе опыта Англии, где действительно крестьян извели во время огораживания. Соловки тоже придумал Ленин. Так скажите, ну что, не по методам, а по сути, могли ли друг вот построить такую идиократию, как выражается мой знакомый Аксёчиц, такую вот идиократию иными методами, кроме тотального террора?
Слово Никите Петрову.
Ну, это, конечно, между прочим, вполне справедливое и правильное суждение, только не надо забывать о том, что Советский Союз, проходя вот все те стадии развития, в том числе и через периоды чисток и кровавого террора, он на самом деле не мог сохраняться вот как государство неизменным. И вполне естественно, ведь Советский Союз не находился в абсолютно изолированном положении. Он находился среди других государств. Государств, между прочим, вполне цивилизованных и государств все более и более гуманизирующихся, особенно после Второй мировой войны. И понимаете, и сколько не был бы железный занавес, тем не менее, то, что происходит за границей, не могло не влиять на то, что происходит в Советском Союзе. И что случилось после смерти Сталина? Правильно, безусловно, сталинские методы имеют свои основы, постулаты марксизма, ленинизма и манифеста коммунистической партии. сталинские методы просто довели эти принципы до некого чудовищного и кровавого абсурда. Но, тем не менее, когда пришло на смену Сталину, пришло, собственно, его окружение к власти, и поначалу было коллективное руководство, даже не Хрущев по главе, он был одним из, хотя и претендовал на первые роли. Так вот, это руководство уже по совокупной злой воле далеко уступало Сталину. И все, без исключения члены президиума ЦК, говорили, мы понимали, что нужно смягчение. И ведь, собственно, что произошло после Сталина? Некая, конечно, хрущевская демагогия относительно возвращения к ленинским нормам партийной жизни. Но, по сути, это означало смягчение режима во всех его ипостасях. Некие послабления в цензурных рамках, послабления в том, что можно сказать, чего нельзя сказать. Да и люди себя стали чувствовать иначе. И, кстати говоря, расцвет искусств все-таки состоялся. И более того, был, кстати говоря, при Хрущеве и совершенно индустриальный рывок. Это ведь миф, когда говорят, что Сталин создал сверхдержаву. Сверхдержава как раз советская, она была, значит, непосредственно создана при Хрущеве. Когда действительно Советский Союз уже почти на равных мог разговаривать, имея, кстати говоря, достаточно вооружений с остальными странами. И более того, интересы Советского Союза стали распространяться уже и на Латинскую Америку, и на Африку, и советское присутствие, и советские поползновения были практически уже во всем мире. При Сталине, безусловно, этого не было. При Сталине был своего рода такой национальный, замкнутый, изоляционистский курс. Но вместе с тем курс, конечно же, я бы сказал, предусматривающий дальнейшую экспансию. Так что то, что сделал Хрущев, это было неизбежное исследование за теми мировыми тенденциями, которые существуют.
Слушай, москвичку Анну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот скажите, почему ваша массированная такая пропаганда антисталинская все-таки не приносит никакого практического результата?
Ну, мы ведем дискуссию, слово Никите Петрову.
Да, хороший вопрос, но только надо действительно сказать, что массированной антисталинской пропагандой никто не занимается. Очень много есть его, вот как Проханов, образно говорит, и мусор натащили, и звездкой мажут. На самом деле ведь, собственно, о чем идет речь? Обнародуется и публикуется огромное количество документов, связанных с советской политической историей, с историей политических репрессий. И много-много еще будет опубликовано. Хотя, я могу сказать, основные документы, чудовищные документы, они уже опубликованы. А вот как раз пропагандой этих документов никто не занимается. Вот. И неверно говорить о том, что вот вся эта публикаторская активность есть пропагандой. Пропагандой как раз занимаются больше сталинисты и так называемые государственники, которые ставят Сталина как некую икону. Зайдите в любой книжный магазин, вот в центре Москвы, например, в магазин «Москва» или «Библиоглобус». И вы там увидите огромное количество книг, не художественных, конечно, но таких полухудожественных, полунаучных, так называемой серой литературы, где нет ссылок на архивные источники, а чаще всего это просто такая своего рода историческая билетристика. И в этих книгах восхваляется и Сталин, и НКВД, и, значит, оправдываются чистки. И, конечно же, вот все-все-все-все то, о чем вот говорят нынешние последователи Сталина. А серьезных научно-исторических или публицистических книг, разоблачающих Сталина по сравнению с той массой литературы, вы увидите процентов, ну, 10 либо 5. Вот, понимаете, и ответ на вопрос, кто занимается ныне пропагандой. А результаты этой пропаганды мы видим как раз сейчас, когда говорят, неважно какой ценой, зато победа. Но вот это как раз и аморально, с моей точки зрения.
Писатель-историк Рой Медведев, советский диссидент, ветеран Великой Отечественной войны, отдает должное масштабам личности генералиссимуса.
Сталин – великая историческая личность. Что бы там ни говорили, он 30 лет руководил огромной страной. И в истории можно сравнить его с такими людьми, как Рузвельт, Черчилль, Мао Цзэдун, даже Гитлер, в смысле масштаба деяний. Но одни люди относятся к этой личности со знаком плюс, другие со знаком минус. Вот я лично отношусь со знаком минус. Я писал книгу и издал эту книгу за границей еще в 71-м году перед судом истории. Мое личное мнение, Сталин гораздо больше сделал плохого, чем хорошего. А, например, Зюганов или там Проханов считают, что Сталин гораздо сделал больше хорошего, чем плохого. Это пусть уже судит история. Сегодня нам еще не дано эту всю истину познать. Но лично я, конечно, считаю, что Сталин жив сегодня в наших дискуссиях, в наших взглядах на историю. И вообще, пока жива Россия, все, кто руководил ею, все, кто царствовал, все, кто возглавлял ее, да еще так много лет, они живы для народа страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Небольшая реплика, а там у меня два вопроса будет вашему гостю.
Давайте.
А это бесспорный факт, что Сталин душегуб и диктатор. Равных ему история не знала. Но это уже история, не надо ворошить историю. На мой взгляд, надо говорить о сегодняшнем дне, о сегодняшнем генчекисте, господине Путине. Сегодняшних преступников надо судить, а не покойников. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, господин ВВП отличается от товарища Джугашвили?
Ну, знаете, на самом деле, если бы Путин, значит, или даже нынешний президент Медведев тут, вот, либо они вместе, скажем, взяли на вооружение сталинские методы, то вы бы это сразу заметили. Мы бы сейчас это все не обсуждали, и, как вы понимаете, любая критика и любое выступление против, оно кончилось бы плохо. Другое дело, вы в чем правы? В том, что органично получается, что наше руководство, современное российское, чуждо идеям свободы. Постоянное подавление оппозиционных выступлений, причем такое нарочито демонстративное. Заорганизованность, некие методы полицейского и политического давления. Это, безусловно, то, что есть рецидивы, вот, скажем, я не знаю, сталинских методов. Конечно, им далеко до настоящих сталинских методов, но и слава богу. Но это, с моей точки зрения, опасная тенденция. А почему она происходит? А вот только потому, что мы действительно не дали юридической оценки прошлому, не подвели черту под этим прошлым. И это вовсе не значит воевать с мертвыми. Как раз у живых не было бы никакой возможности продолжать подобные вещи и набрать на вооружение подобные методы, если бы они четко и ясно были бы зафиксированы как преступные на законодательном и на юридическом уровне. Вот я так думаю.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Военные власти совершенно потеряли голову. Казалось, этот хаос создавался намеренно. Людей отрывали от родных деревень и перевозили в далекие незнакомые места. Брошенные вещи и даже их собственные дома сжигали у них на глазах. По всем дорогам нескончаемым потоком текла огромная толпа. Люди умирали сотнями от голода, холода и болезней. Второе великое переселение народов, организованное армейской ставкой, кончится для России несчастьями, революцией и гибелью. Цитирую Виктора Чернова, председателя учредительного собрания. «Сталин – это порождение русской истории». И этого человека породил русский народ и русская история. И войну не мог выиграть советский народ, ибо такого народа, вы же сами утверждаете, не было. Поэтому это миф, что войну выиграл народ. И давайте в мемориале все-таки копать всю русскую историю, а вы не вычленять какие-то трагические ее страницы. Мы и Чечню развязали, так, последние годы. У нас сейчас тоталитарное государство, потому что верхушка не считается ни с чем и не идет на свободные выборы. Вот поэтому давайте нашу российскую историю, русскую, изучать и давать ей справедливые оценки.
Был ли Сталин наследником Российской империи, слово Никите Петрову?
Ну, вне всякого сомнения был, и я уже говорил, что Сталин как государственный деятель прошел определенные ступени роста от, я бы сказал, такого коммуниста-интернационалиста, он стал на самом деле национал-коммунистом, довольно знакомым по сегодняшним дням термин, то есть человеком, который строил уже национальную империю, хотя он, конечно же, не был русским националистом. И все-таки и при Сталине, а потом и при Брежневе, эта теория о том, что новая историческая общность, советский народ создается, она развивалась. Другое дело, что, конечно же, это была фикция, но тем не менее это было государство, которое было нацелено на некоторую территориальную экспансию вовне, на устройство сфер влияния, и продолжало оно, конечно же, самые худшие традиции, между прочим, русского царизма и русской экспансии, которая была до того, поэтому считать его порождением только советской эпохи нельзя. Но я могу сказать и другое, что, безусловно, наше сегодняшнее население, то есть наш народ, он также виноваты в тех бедах, которые происходят вокруг нас, и, значит, в бедах, которые идут и от нашего правительства. Только по той простой причине, что бездействует, только по той простой причине, что опять дал себя уговорить на то, что государство превыше всего, а он, народ, уж как-нибудь опять потерпит. Понимаете, это возвращение на те же самые круги, когда внушали населению, что вокруг враги, кругом военная опасность, и нужно вот сегодня затянуть потуже пояса, потому что, не дай бог, что-то произойдет. Все, понимаете, как только на это население согласно, дальше из него уже выжимают все оставшиеся соки.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, призывает к преодолению сталинизма.
Нам необходимо в нашей жизни преодолеть то, что осталось в нас от сталинизма. Наша политическая верхушка явно склоняется к тому, что то, что осталось от Сталина, это и есть наше наследие. Конечно, они очень эксплуатируют победу в Великой Отечественной войне, но не только это. Это очень опасный тренд, потому что если культивировать это, то мы никогда не объединимся с Европой. Мы всегда останемся особым, изолированным и недемократичным государством.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я насчет ядерной державы. Вопрос к Никите Петрову. Вот у Андрея Белого в «Последнем свидании», это поэма, по-моему, выпущена она была в 20-м году. Слова: «Мир рвался в опытах Кюри атомной, лопнувшей бомбой. И если бы вот Сталин не разогнал и не расстрелял наших русских ученых, не надо было бы тырить ту у американцев. Что вы скажете на это? Спасибо».
Ну, я могу сказать, что дело в том, что без всякого сталинизма, мобилизационной экономики, репрессий и прочих ужасов, атомная бомба была создана во Франции и в Англии, и я полагаю, точно так же и наши ученые при буржуазно-демократическом строе, если бы в 17-м году не случилось того, что случилось, также создали бы и атомное оружие, и индустрия в России была вполне на уровне. А если говорить о наших ученых, то они, кстати говоря, немало сделали и после войны. Конечно, им заметно помогли сведения, добытые разведкой в США, и это сократило время на производство бомбы. Они бы, конечно, справились бы, но просто это потребовало бы большего времени. Так что я считаю, что научно-технический прогресс, он на самом деле и без всякого коммунизма и сталинизма вполне в России развивался бы, и научный потенциал России до 17-го года был достаточно велик, как и промышленный потенциал.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, глубинная причина всего, что произошло при Сталине и после Сталина, это попытки искусственного построения общественного строя. Это было и при Ленине, сломали естественное развитие. Это было и после Сталина тоже. Все наши попытки, включая Горбачева, это все было искусственные вещи. Надо возвращаться к естественным корням. Спасибо.
Как, по-вашему, ощущается ли нежелание нынешних властей вот возвращаться к дискуссии на тему о сталинизме, слово Никите Петрову?
Ну, я могу сказать, что власть предпочитает меньше влезать в эти вопросы. И более того, власть предпочитает каким-то образом унифицировать вот, знания по этому предмету. Отсюда и попытки создать некий единый учебник с некими едиными подходами и концепциями, в которых уживалось бы, кстати говоря, все. И осуждение сталинизма, и оправдывание сталинизма. Это такая своего рода, знаете, позиция уйти от вопроса, закрыть его, ну и, или одним словом вытеснить на некую периферию, сделать это скорее академическими знаниями. Но волей-неволей этот вопрос все равно будет возникать, и мы к этому вопросу будем возвращаться именно потому, что у нас масса таких, я бы сказал, сегодняшних наблюдений о российской политической жизни, которые неизбежно навевают мысль о том, что не изжиты сталинские методы, не изжиты советские приемчики. Постоянно государство и руководители государства сползают к идеям некой мобилизации, мобилизационной экономии, экономики, ну и многого-многого другого, что, в общем, опять же, как я уже говорил, в советское время называлось принудиловкой.
Как, по-вашему, упущено ли уже время для десталинизации российского общества, подобной денацификации, произведенной в Германии?
Я думаю, нет. Это время никогда не может быть упущено. Даже если мы перейдем к более серьезным стадиям, я не знаю, возвращения советских приемов, методов или там, я не знаю, каких-то сталинских догматов, вовсе не значит, что время упущено. Это сделать, на мой взгляд, никогда не поздно. Для этого достаточно только, на самом деле, этим заниматься. Если власть будет этого хотеть, если население сбросит с себя действительно вот те путы и те оковы идеологические, ну, это довольно сложно сделать, конечно, потому что есть уже такое понятие, как ментальность. Но, тем не менее, это не поздно делать никогда.
Возможно ли, по-вашему, в современных условиях полноценная общественная дискуссия на тему о сталинизме?
С моей точки зрения, она, безусловно, возможна, но она почему-то не ведется по той простой причине, что у нас вообще нет культуры дискуссий. Понимаете, выходят книги самого разного направления, но никогда не веду, я не видел, чтобы шли серьезные литературные дискуссии. Общество как будто в летаргическом сне пребывает, знаете, это какая-то своего рода душевная левность. Ну, не пишутся рецензии на книги, ну и не ведутся, конечно же, научные дискуссии со многими авторами совершенно завиральных теорий, начиная от того, что Сталин не был единоличным диктатором, а оглядывался на политбюро, и кончая тем, что никаких, собственно говоря, этих самых невинных жертв в 37-м году не было, а все это были сплошь заговорщики. Это все на полном серьезе сейчас печатается. Но ученые, те, которым нужно было бы отвечать на подобные вещи, они почему-то предпочитают этого не замечать. Это странно, с моей точки зрения.
Спасибо. Напомню, что сегодня, в очередную годовщину со дня смерти Сталина, даже западная пресса осторожно отмечала, что сталинский режим в результате насильственной индустриализации погубил миллионы жертв, но при нем СССР победил нацизм и стал ядерной державой. И не так давно, отвечая на вопросы историков о школьном учебнике, Андрей Фурсенко советовал говорить о Сталине с помощью аргументов, понятных молодежи, а не оскорблений. О причинах живучести сталинизма сегодня, в 56-ю годовщину смерти вождя народов, мы говорили с философом Никитой Петровым, заместителем председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.